Во дворе снимаемой дядюшкой хаты, на завалинке у крылечка, сидели рядышком рыжий ординарец и мой денщик. Оба трезвые, ни в одном глазу. Но выражения лиц подозрительно мечтательные, незадумчивые, как у котов, слопавших хозяйскую канарейку, а именно мечтательные, словно счастье, только что проплывавшее мимо, помахало им лебяжьим крылышком и, пообещав жизнь райскую, скрылось в оранжевом сиянии уходящего предзакатного солнышка. «Прохор! Ау!» Я встал перед старым казаком, подпрыгивая и размахивая руками, как жертва кораблекрушения. «Ты чего тут расселся? Почему меня не узнаешь? С чего лица такие благостные? К нам что, государь-император со всем монаршим семейством на чашку чая заскочил, а по пути за верную службу расцеловал вас обоих в такие места, что забыть не можете?»
«Дурында ты есть!»
Беззлобно откликнулся ординарец. А мой денщик только покивал в знак согласия.
«Прохор, ты съел чего? Или опять запорожской смесью на конопляном семени баловался?
Ты смотри, докуришься. Ведь не дети вроде. С чего ж вас тут поперек двора одновременно торкнуло?»
«Ты шел по делу. Вот и иди смело, а нам не мешай. Ишь, прилип, как решай!»
Поэтично высказался бородатый стихотворец.
«Эх, пошла молодежь, сплошь один выпендрешь. Нет, чтоб бежать не глядя и спасать дядю.
Ох ты, плата материнская, чтоб у меня двухъядерный процессор на полшестого завис, как выражается любезная моя Катенька, стуча кулачком по волшебной книге ноутбуку. А дело-то серьезное. Я еще раз подозрительно принюхался. Вроде ни алкоголем, ни маковым отваром не пахнет. Но двоих нехилых казаков что-то же должно было вот так срубить на корню. Интересно, как все это дело связано с неодолимым желанием дядюшки столь экстренно меня видеть?» Я поспешно взбежал по ступенькам крыльца, прошел сени, поправил мундир, забекренил папаху, подкрутил короткие усы и постучал. «Звали, ваше превосходительство?» Я шагнул внутрь и...
«Звал, звал, друг мой любезный!»
«Заслуженный герой всех войн, награжденный всеми регалиями, дородный и солидный генерал казачьих войск Василий Дмитриевич Иловайский, родственник по отцовской линии, улыбчиво приподнялся мне навстречу. А рядом с ним на атаманке сидела,
думаю, как минимум богиня,
стройная невысокая девица лет 18, может, чуток помладше, в благородном платье, при шляпке и зонтике, с дивным личиком, естественным румянцем на щечках и неземными голубущими глазами в обрамлении длинных загнутых ресниц.
Вот, значит, чем наших так шандарахнуло у входа. Но, Маргарита Афанасьевна, позвольте представить вам моего лоботряса.
Дядюшка, едва ли не виляя задом, подтолкнул меня вперед.
«Поклонись, гостье, дубина. Скромный он у нас, застенчивый, да и то сказать, по Европам не езживал, в больших городах не жил, а в станицах какая культура? Дикость одна природная».
«Бонжур, мадемуазель, je m'appelle Илья Иловайский».
«Здравствуйте, мадемуазель, меня зовут Илья Иловайский». Быстро поклонился я.
Гостья улыбнулась самым лучезарным образом и ответила на том же языке.
«Votre prononciation est perfalité».
«У вас отличное произношение». Ее голосок был схож с мягким переливом лесного ручья, звонким и обволакивающим одновременно, и продолжила уже по-русски.
«Можете звать меня просто Маргарита. Ваш дядюшка столько рассказывал о вас, вы даже не представляете».
«Отчего же?» «Охотно представляю. Покраснел я. Ему дай волю, он вам и не такого понарасскажет. Вот, например, про...»
«Иловайский»,
— строго напомнил дядя.
«Что и про то, куда я ему обычно соль сыплю, тоже не рассказывал?»
«Иловайский».
«И куда?»
Сразу загорелась красавица.
«Простите, Василий Дмитриевич, но ведь правда интересно, куда он вам ее сыплет? А куда вообще можно сыпать соль родному дяде? На раны?»
«Я ж не зверь. В другое место сыплю, в
Иловайский!»
Сорвался дядюшка, багровый, как свекла в борще.
«Пошел вон! У тебя что, службы нет, заняться нечем?»
«Да ведь сами звали!» — удивился я. «Вон Маргариту Афанасьевну разговорами развлекать. Видите, с одного вопроса сколь интересная тема образовалась».
«Пошел вон, сук, щучий сын!»
Он вовремя прикусил язык, испуганно косясь на жутко заинтересованную гостью.
«Прошу пардону. Болтун он и шалопай известный. Но терплю, поскольку племянник, и перед маменькой его мне быть в ответе. Так говорите, батюшка ваш, генерал-губернатор Воронцов, меня к ужину просит?»
«Да»,
— улыбнулась девушка, не сводя с меня глаз.
«Если колесо в бричке уже поменяли, то можете составить мне компанию до дома. Папенька ждет».
Мой героический родственник быстро высунулся в окошко. С той стороны двора два казака быстро поправляли колесо на изящной бричке, запряженной спокойной калмыцкой кобылой. Высокомерный кучер даже не слезал с облучка.
«Готово. Мои молодцы дело знают. Попрошу вас, Маргарита Афанасьевна».
«Благодарю».
Она легко встала с атаманки, оперлась на предложенную дядей руку и, уже входя вместе с ним, спросила:
«А что же вы, Илья, с нами не едете?»
«Ему нельзя».
«Мне нельзя», — подтвердил я, печально разводя руками. «Меня, видите ли, сегодня вечером расстреливать будут перед всем строем. Дел полно. Надо успеть хоть исподнее покрахмалить». Дочь губернатора Воронцова прыснула в кулачок и вышла. Дядя высунулся из двери буквально через секунду, погрозил мне кулаком, пытаясь хоть что-то сказать, но ничего вразумительного не придумал и слинял, оставив меня в недоуменном размышлении. И вот что это было, а? Та самая младшая губернаторская дочка, что предивнейше играет на фортепианах и сама себя под одеялом трогает. Про фортепианы слышал от дяди. Следовательно, это факт проверенный. А о последнем бабка Фрося смогла и соврать. Хотя с чего б тогда девица вешаться побежала? Но, с другой стороны, ведь и не повесилась же. Значит, все нормально. Ох, если б я не знал нашего горячо и всеми любимого Василия Дмитриевича как облупленного, я бы предположил, что он меня ей сватает. Ну, старый хрыч, удружил.